Глава третья. Странная вещь в жизнь. Еще сутки назад я выходила из своей квартиры, молодая, здоровая, полная силы, при этом несчастная ведьма. А полдня назад я стояла в офисе дозора, изуродованная, лишенная надежды и веры в будущее. Как все изменилось.
Хочешь еще вина, Алис?
Павел, мой провожатый, заискивающе заглянул в глаза. «Немножко», — не отрываясь от иллюминатора, сказал я. Самолет уже начал снижение на посадку в аэропорту Симферополя. Старенькая тушка поскрипывала, медленно заваливаясь на крыло, и лица пассажиров были скорбно напряженными. Только мы с Павлом сидели совершенно спокойно. Безопасность полета проверил лично Завулон. Павел подал мне хрустальный бокал. Разумеется, бокал был не из реквизита стюардесс, как и наполнявший его южноафриканский Сатерн. Похоже, к своей миссии немолодой оборотень отнесся более чем серьезно. Он летел отдыхать на юг кому-то из своих знакомых, но в последнюю минуту его сняли с рейса на Херсон и поручили сопровождать меня до Симферополя. Слухи о том, что мои отношения с Завулоном вернулись в прежнее русло, явно успели до него дойти.
«Давай за шефа, Алис», — спросил Павел.
Он так старательно заискивал, что это даже становилось неприятно. «Давай», — согласилась я. Мы чокнулись, выпили. Прошла мимо стюардесса, проверяя в последний раз, застегнуты ли ремни, но на нас даже не посмотрела. Заклятие незначительности, наложенное Павлом, все-таки работало. Даже этот убогий оборотень сейчас был способнее меня.
«Все-таки нельзя не признать», — отпив вина, сообщил Павел, «что отношение руководства к сотрудникам у нас на высоте».
Я кивнула.
«А светлые...»
Он вложил в слово столько презрения, сколько было в его силах.
Куда больше индивидуалисты, чем мы.
«Не передергивай», — сказала я. «Вот это все-таки неправда».
«Да брось, Алис».
От вина он сделался словоохотливым.
«Помнишь, как год назад в оцеплении стояли? Перед ураганом?»
Пожалуй, только по этому оцеплению я его и помнила. Оборотни выполняют черновую работу, и пересекаемся мы редко, либо на силовых акциях, либо в тех редких случаях, когда созывает весь персонал дозора.
«Помню. Ну вот, этот, Градецкий, светоч, блин».
«Он очень сильный маг», — вновь возразила я.
«Очень?» «Ну да, силы нахапался, выжил из людишек последнюю, и что? Куда он ее употребил?»
«На собственную реморализацию». Я прикрыла глаза, вспоминая, как это выглядело. Фонтан света, бьющий в небо. Потоки энергии, собранные Антоном у людей. Он поставил все на карту, рискнув прибегнуть к заемной силе. На краткий миг обрел силы соизмеримые, а то и превосходящие возможности Завулона и Гессера. И обрушил всю силу на себя. Реморализация. Поиск этически оптимального выхода. Самая страшная проблема светлых. Не причинить вреда, не сделать поступка, который повлечет за собой зло для людишек.
«Он же теперь суперэгоист», — со вкусом сказал Павел. «Мог он свою подругу защитить?»
«Мог.
Мог с нами схватиться». «Еще как. А он что сделал? Взял себе все собранное. Даже ураган остановить не захотел. А ведь мог. Мог».
«Кто знает, к чему бы привел любой иной поступок», — сказала я.
«Да ведь он поступил, как любой из нас, как самый настоящий темный».
«Ну, тогда он был бы в дневном дозоре».
«Будет», — уверенно сказал Павел. «Куда денется? Жалко ему стало силы, вот он ее и употребил для себя». Потом оправдывался, мол, все для того, чтобы правильное решение принять. «А какое было решение? Не вмешиваться, всего лишь не вмешиваться. Это наш подход. Темный».
«Не буду спорить, Павлуша», — сказала я. Лайнер вздрогнул, выпуская шасси. Кто-то в салоне тихо ойкнул. На первый взгляд оборотень был прав. Вот только помню я лицо Завулона в следующие дни после урагана. Нехороший у него был взгляд. Уж я-то научилась разбираться. Словно он понял, что его провели. Но понял это слишком поздно. Павел все продолжал рассуждать о тонкостях борьбы дозоров, о разнице в подходах, о долгосрочном планировании операций. Стратег. Ему в штабе сидеть, а не по улицам шастать. Я вдруг поняла, как он успел меня утомить за 2 часа полета. А ведь на первый взгляд производил приятное впечатление. «Павлуша, а ты в кого перекидываешься?» — спросила я. Оборотень засопел, неохотно ответил. «В ящера». «Ого!» — я вновь посмотрела на него с интересом. «Такие оборотни и впрямь редкость. Это не заурядный вервольф вроде покойного Виталика?» «Это серьезно? А почему я тебя редко вижу на операциях?» «Я...» — Павел поморщился. Достал платок, промокнул потный лоб. «Тут такое дело...» Мялся он замечательно, будто нашкодившая школьница на приеме у гинеколога. «Я в травоядного ящера превращаюсь», — выпалил он наконец. «Не самая высокая боеспособность, к сожалению. Челюсти сильные, но зубы плоские, трущие и медлительны слишком. Руку или ногу сломать, палец сживать — это могу». Я невольно засмеялась, участливо сказала. «Да ничего, такие ведь тоже нужны. Главное, чтобы у тебя вид был внушительный, вызывал страх и оторопь». «Вид внушительный», — подозрительно косясь на меня, ответил Павел. «Только чешуя пестрая слишком, будто хохломская игрушка. Маскироваться трудно». Мне удалось сохранить серьезное лицо. «Ничего, это даже интересно. Если надо людей попугать, особенно детишек, то пестрая чешуя вполне уместна». «Да я так обычно и работаю», — признался Павел. Толчок прервал наш разговор. Самолет коснулся посадочной полосы. Дружно, хотя и несколько преждевременно, зааплодировали пассажиры. Несколько секунд, прильнув к иллюминатору, я жадно смотрела на зелень, на здание аэропорта, ползущий на взлет лайнер. Просто не верится. Я вырвалась из душной Москвы, получила долгожданный отпуск и свои особые права. И когда я вернусь, меня снова будет ждать Завулон.